прошлый раз мы закончили середины V века. Юстиниановский период начинается с 527 года, то есть первой трети VI века, и продолжается, собственно, до падения Византии, до 1453 года. Стало быть, но сегодня у нас с вами как раз сам Юстиниан. Значит, первый пункт сегодняшней лекции – расцвет византийской культуры при императоре. При императоре Юстиниане Великом. Социокультурный идеал Византийской империи. Все в первом пункте. Социокультурный идеал Византийской империи. Второй пункт. Церковная доктрина и церковная деятельность императора Юстиниана. Проводим горизонтальную черту и ставим пункт третий. Да, церковная деятельность, церковная доктрина и церковная деятельность императора Юстиниана. Проводим горизонтальную черту и ставим пункт третий. Новое служение в церкви, двоеточие, юродство во Христе, свидетельство и подвиг Христа ради юродивых. Как видите, у нас сегодня какой диапазон. Но будем работать. Дорогой мой, да весь период пост-юстиниановской. Династии-то разные, а дух-то один. И македонская династия пройдет, и комниновская пройдет, и палеологи пройдут, а традиция и дух останется. Да, да, все они, голубчики, друг другу наследники. Ну, сам-то Юстиниан, фамилия его Управда. Есть подозрение, что он был из славян. Да, сколько угодно. Значит, сразу, чтобы к этому не возвращаться, Юстиниан, получивший имя Великого, прославлен в церкви как правоверный, как и его жена Феодора, правоверная царица. Скончалась она в 548 году от рака, а Юстиниан ее пережил на порядочно, то есть он скончался в 565 году. Память их 14 ноября старого стиля. И сразу, чтобы к этому не возвращаться, сразу берем в ноябре, да, прямо перед самым рождественским постом. И сразу, чтобы к этому не возвращаться, во всех учебниках и в большинстве историй, кроме уж самой серьезной, самое серьезное все-таки о Юстиниане написал Федор Иванович Успенский. «История Византии» в четырех томах. Так вот, все остальные там разные в священческом сане и без сана, как Хомяков. У всех у них лик Юстиниана двоится. И вот почему. Дело в том, что о Юстиниане написал его современник Прокопий Кесарийский и написал две биографии, Одна из них явный панегирик, то есть восхваление. Панегирик – это все хваления. В переводе на русский язык панегириками, вообще говоря, награждали римских языческих императоров. Скажем, панегирик Трояну, Плиния-младшего, вот такие вещи. Но этот же Прокопий, а авторство одного лица, в общем-то, не вызывает сомнений, один стиль, один, так сказать, словник и так далее, то есть вот по филологическим критериям, один язык и так далее. Так вот, этот же самый Прокопий написал вторую биографию подпольную, и эта подпольная биография разоблачительная, то есть в ней приводятся всякие скандальные подробности. Заверное сообщается, что Феодора – дочь служителя цирка, хотя это не подтверждается никакими данными, уж весьма добросовестно, так сказать, работал тот же Успенский. Ну, очень ему хочется обвинить ее в прелюбодеянии, и хотя никаких данных нет, поэтому он, значит, ограничивается туманными предположениями. Во всяком случае, две биографии и вот наличие двух биографий до сих пор не были осмыслены в свете Христовой правды. Несмотря на то, что некоторые авторы, как Смирнов, например, значит, носили священнический сан. Существует в русской традиции такая, знаете, странноватая манера, во-первых, безусловно, верить печатному слову, есть такое дело, и, во-вторых, почти молитвенно верить источникам. Да, не проводя настоящего анализа этих источников. Сейчас приходится слышать, а я прочла в одной газете. Ну и что? И вот на этом же уровне многие мыслят авторы исторических трудов. Вот. А вот мы сейчас как раз разберем. Если один человек написал две противоположные вещи, то верить нельзя ни одному. Ложь и то, и другое. Оба. Ложь и то, и другое. Если человек написал явно противоположные вещи, значит, он лжет там и там. Это свойство всякого двуличия, ибо двуличие вдохновляемо двуликим, одно из имен дьявола, отца лжи. Отчасти, да, вот именно ему так надо было, он так, его так вдохновлял, его отец. Только что говорили об этом. Кто? В друзья? О, это сколько угодно. Это сколько угодно. При дворе-то. При дворе-то. Да вы что? При дворе-то. Как в это самое, почем им случалось тебя продавать? Что вы? Это при всех дворах. Предателю всегда есть место. Конечно. Уж я не говорю про Николая Второго, которого уж все тут заложили. Но и Николай Первый, пожалуйста. После его смерти эмигрировал тут же придворный врач Мант, который, кстати говоря, был придворным врачом чуть не все его царствование 30 лет, и опубликовал, что Николай I отравился. Позвольте, а кто ему яд-то поднес? Как не ты, батюшка? Так вот, так что нет, этому сколько угодно. Ну, кроме того, пафос разоблачительного памфлета Прокопия еще и в том, что в Византии ему ничто не мило. Он оплакивает гибель Римской империи. А надо сказать, что ведь окончательно Римская империя пала не в 410 году, взятый Аларихом первый раз, то есть взятый Рим первый раз, а в 467, когда и сами регалии римских императоров были отосланы в Константинополь. А уже от 467 года до 527, и это всего 60 лет. Это вот, ну, вот как наше почти, ну, сталинское даже время. 60 лет – это как исторический срок, это не так страшно. Итак, вот если человеку ничто не мило в окружающей действительности, если он не просвещен Святым Духом, но еще идеализирует прошлое, то это прошлое становится для него идолом. И вот тут он и становится добычей бесов. Сбывается притча о выметенной горнице, то есть где нет Христа в выметенной горнице, туда обязательно дьявол приводит еще целую группу злейших, чем он сам. Но надо сказать, что клеветы Прокопия задержались как бы в историческом сознании, невзирая на канонизацию, и кочуют из учебника в учебник. А вот теперь мы постараемся осмыслить и Юстиниана, и его доктрину церковно-государственную, и отчасти его деятельность все-таки в свете Христовой правды. Юстиниан был богослов. Ну, погодите, да каждую литургию поют. Единородный Сын и Слове Божий, бессмертен Сын, изволивый спасение нашего ради и так далее. Так вот это Юстиниан. Да, это его тропарь, сочиненный им для вновь построенного храма Софии Премудрости Божией, Софии Константинопольской. Мы еще будем об этом говорить. Прозвище он имел «бессонный государь», то есть спал не более 4 часов в сутки. Работоспособность была у него сногсшибательная и очень большие личные дарования. Он был еще и поэт, то есть, ну, крупный писатель. Вся его доктрина, все его философемы изложены в новеллах, то есть он много воевал, очень удачно, то есть он, понимаете, он не то что параграфы, он целую картину разворачивает, мы будем о ней говорить. Да, совершенно верно, юридическое творчество уже преображается, уже в большую литературу. Ну, по сравнению с ним, например, Петр I писал только малограмотные письма. И воевал тоже малоудачно. По крайней мере, позорное поражение на юге, и где он едва не попал в плен, и позорный Прудский мир. и саму эпоху Юстиниана можно назвать эпохой торжествующего христианства. И вот как символ этого торжества был воздвигнут храм Святой Софии. Сразу, вот особенно для искусствоведов, коротенькое и четкое, значит, отступление. Так вот, наше отечественное полуграмотное богословие XVII века пробовало персонифицировать Софию в виде крылатого ангела. Ничего подобного у Юстиниана не было. Первый храм Святой Софии, и вот как раз тропарь, единородный Сын и Слове Божий, храм посвящен Сыну второй ипостаси, но как бы одно из свойств второй ипостаси, одно из отличительных качеств, прославляется, а именно премудрость. Юстиниан, хорошо известно, выдумал это дело не сам, но когда строился новый храм, то мальчику под мастерью при постройке храма явился ангел, то есть невинному отроку, который возвестил, что новый храм должен быть посвящен Софии, премудрости Божией. Этот подросток бросился прямо к императору, и его допустили, как вестника вести, благой вести свыше. Так что софиология Булгакова и Флоренского не имеет, да, дело абсолютно ложное и отношения не имеет к Софии Константинопольской, как храм, посвященный Софии премудрости Божией. Так вот, для храма Святой Софии в это же время разработана техника мозаики, мозаичной плитки, освещенной как бы изнутри. То есть она поглощает солнечный луч, который несколько раз отражается так, что получается, что мозаика сложена как бы из драгоценных камней. И в это же время разработана золотая мозаика. Все это недаром. То есть это явная ссылка на откровение Иоанна Богослова, откровение, глава 21, стихи 19-20, что в Новом Иерусалиме люди сами будут светиться, как драгоценные камни, сказано, помните, основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – берилл, девятое – топаз, десятое – хризопраз, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. У каждого камня свой цвет, свой характер блеска или перелива, но все они сверкают за счет отражения и преломления света. То есть свет солнечный проникает вглубь камня. Так и человек во Христе преображенный. У каждого свой характер, свой блеск, свои дары, но свет Христов просвещает всех. Так вот, храм Святой Софии – это как бы воплощенный в архитектуру социокультурный идеал империи. это как бы Царство Божие, то есть Новый Иерусалим, уже сошедший на землю. Ну, конечно, тут и службы, торжественность литургии, пение было такое, что и русские послы свидетельствовали, что мы, мол, не знали, на небе находимся или на земле. И вот Юстиниан объявляет, что Царство Божие на земле легко достижимо. И дает точную формулу, как его достигнуть. И вот в своей шестой новелле он вводит свой знаменитый термин «симфония», в другом месте «гармония». И пишет он так. Это стоит зачитать. Когда священство безукоризненно во всех отношениях, а в другом месте пояснено, то есть в догматическом, каноническом и нравственном, и имеет дерзновение к Богу, а императорская власть справедливо и как должно устрояет веренное ей государство, то есть не захваченное, а свыше веренное, тогда будет некая дивная симфония или гармония, доставляющая все полезное роду человеческому. Вот это целая, как говорится, история. Прежде чем мы будем анализировать вот эту формулу, мы сразу, забегая вперед, поставим несколько вопросов. Первый. А сами эти начала, то есть священство и императорская власть, как они друг с другом соотносятся? Мы видели, какая была гармония у Феодосия Великого с Амвросием Медиаланским. Редко, но бывает. А вот Юстиниан вводит несколько иное. Мы еще проследим, как это дело воплощаться будет и у Юстиниана, и у его наследников, правопреемников императорской власти. Так вот, как друг с другом соотносятся эти начала? Первое. И кто их регулирует? Второе. И здесь мы усматриваем три возможности. Первое. Государство безусловно подчиняет себе церковное руководство, то есть священство. Поскольку в церкви иерархия, то, следовательно, подчиняет себе верхушку, а уже все остальное само приводится к подчинению. Явление это называется цезарепапизмом. Цезарепапизм. Это позднее, но это то самое. А, например, за примерами далеко ходить не надо. Это весь наш синодальный период. На будущий год уж мы им займемся. Да, вторая возможность. Между этими двумя началами, то есть императорской, то есть государственной властью и священством, отношения могут быть неопределенные законодательно, ну, как у нас сейчас, но благодаря доброй воле каждого верховного представителя обоих начал, обе стороны являются, то есть стремятся к полюбовному согласию, сохраняя и взаимно соблюдая независимость друг друга. У нас сейчас в этом отношении редкая эпоха. Она примерно осуществляет вот этот второй вариант. Между этими двумя началами отношения, неопределенные законодательно, но благодаря доброй воле каждого представителя верховного обоих начал, обе стороны стремятся к полюбовному согласию, сохраняя и взаимно соблюдая независимость друг друга. Третья возможность. Священство претендует на роль, в кавычках, распорядителя держав и царств. Вот эта третья возможность, как явление, называется папоцезаризмом. Ну, распорядитель держав и царств – это выражение католического богослова Бернарда Клервозского, скончавшегося в 1094 году, то есть уже после Великой Схизмы. А все папы, ну уж до Пия XI, скажем так, где-то до середины XIX века, они все пытались осуществить вот эту третью возможность, кто удачно, кто совсем неудачно, то есть войти в роль распорядителя держав и царств. И, наконец, четвертая возможность. В каждом конкретном случае гармонию, то есть вот это взаимное согласие, устанавливает владыка мира, царь царствующих и Господь господствующих, глава церкви, Господь Иисус Христос, возвещает свою волю. Но для этого обе стороны должны искать воли Божией или хотя бы иметь руководителями святых людей. Вот мы видели эту возможность в прошлый раз как раз на Феодосии Великом и Амвросии Медиоланском. Мы упоминали, скажем, про Владимира Мономаха и святых иноков Печерской обители, про Святослава Ярославича и Феодосия Печерского. То есть в истории такие примеры есть. Хотя, конечно, не часто. Но святость вообще не часто осуществляется. Итак, а вот теперь мы приступаем к анализу самой формулы Юстиниана. Что значит императорская власть справедливо и как должно устрояет временное, вверенное ей государство. А как должно? И вы знаете, Юстиниан дает на это свой практический ответ, не голословный. Юстиниан – это вам не Сергей Семенович Уваров, автор уваровской формулы. Самодержавие, православие, народность. Слыхали? Так вот это, миленькие, уваровская формула. притом не обеспеченная никакой идеологией. Как знаете, выстрел холостой вон с крейсера «Аврора». Ничего. В сущности, Российская империя ведь пала от бескормицы. От полного бескормицы. Идейной. От полного отсутствия идеологии имперской. Империя охраняла штыками. Абсолютно без идей. На это указывал Тютчев, вообще указывали. И только уже в эмиграции, в пустой след, можно сказать, что-то пытался разработать известный Иван Ильин. Так вот, друзья мои, Юстиниан действовал иначе. Он вовсе не голословно. Он был выдающийся законотворец. Кодекс Юстиниана до сих пор используется всеми законодательными деятелями каждой страны. Ну, кроме СССР, конечно. Бухарин кодексом Юстиниана не пользовался, но вот даже Наполеон знал кодекс Юстиниана наизусть. Так что справедливо и как должно, это именно законотворчество и, разумеется, исполнение законов. Сам император, значит, законотворец, замечательный, но главное настойчивый. И вот он настойчиво законотворчествовал, в частности, по церковным и даже по монашеским делам. Только пустынников он не сумел захватить. Более или менее пыталась вписать, так сказать, в свою государственно-административную систему императорской России синодального периода. Например, Серафим Саровский должен был ежегодно выправлять тебе билет на пустынное жительство. И ежегодно его повторять. Так вот. Типа, то есть ему Саровское начальство выдавало билет на пустынное жительство. Этот билет, естественно, регистрировался в епархиальном управлении. А полиция уже сносилась с епархиальным управлением. А как же? Друзья мои, да в синодальный период для служащего человека, чтобы жениться, надо было взять разрешение начальства. Ясно, как Божий день, что законы, законотворчество – это все-таки область творчества мира сего, что церковь – это богоустановленное дело на земле, в ней участвуют живые души. И соблюдение законов приводит, хотя и не всегда, ко внешнему порядку. Но не было в истории примера, чтобы оно приводило к дивной симфонии, доставляющей все потребное роду человеческому. Ну, во что вылилось эта теория, это мы будем разбирать в иконоборческий период. Это примерно так, ближе к Пасхе. Мы до этого дела дойдем. А так, значит, с другой стороны, священство. Вот Юстиниан говорит, так сказать, второй субъект симфонии. Юстиниан говорит о безукоризненности священства с трех сторон. Но позвольте, было время, когда священство было не только безукоризненно, но и свято, когда действовали мужи апостольские, даже в послеапостольский период, мужи апостольские, пророки, учители, те служения, которые у апостола Павла перечислены. И они задавали тон церковному обществу, пользовались неоспоримым авторитетом. Тем не менее, мы видим, даже из посланий апостола Павла, что христианские общины имели многие недостатки, и каждая свои, что неукоризненное священство и даже справедливая власть, то есть не беззаконующая, а блюдущая, хранящая законы, это то, что может обеспечить в стране гражданский мир. Но уж, конечно, не все потребное, и уж никак не Царство Божие, сошедшее на землю. А теперь зададим себе вопрос. Что игнорирует Юстиниан? Две вещи. Во-первых, свободу человеческую, свободу личную. Но главное, и вот это уже на уровне кощунства, хотя, может быть, неосознанного до конца, он игнорирует свободу Божию. Да, дух дышит и где же хочет, не знаешь. Откуда приходит, куда уходит, но голос его слышишь. Так бывает со всяким, рожденным от Духа.
Он в каком-то роде толстовичный?
Нет, если бы. Толстовца легко разоблачить, а Юстиниана гораздо труднее. Итак, свободу Святой Троицы, во-первых, божественную свободу, и, во-вторых, тварную свободу. Свободу человеческой личности. И вот теперь наша задача просто сличить, сравнить. Ведь заметим, что апостолы в своих посланиях, и прежде всего Павел, дают только советы. И заметим, что в мягкой форме. По-настоящему апостольское дело, как и учительское, это духовная помощь, это болезного. Я болезную над вами, пока изобразится в вас Христос. Послание Галатам 4:19. То есть пока вы не достигнете преподобия, богоподобного достоинства, то есть святости, болезного, это духовно помогать и помогать людям перерождаться из душевных в духовных. Это не только покаяние, Геннадий. Это именно перерождение, куда входит и взыскание воли Божией, и наполнение ею. Взыскание благодати и исполнение. В другом месте я стал всем для всех, чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых. 1 Коринфянам, глава 9, стих 22. Но остановимся здесь. А кого некоторых? Ведь прежде всего некоторых. Это любящих Бога больше себя. Это тех, кто в состоянии поставить изволение Духа Святого, которое может быть открыто и через апостола, и через учителя. Так вот, поставить изволение Духа Святого выше своей собственной воли, чем бы она ни вдохновлялась. Некоторые – это те, кто приходит в церковь с покаянием, а не со знаменем, потому что на знаменах написаны лозунги, но они очень часто не совпадают с тем, что угодно Господу и Спасу нашему, Господу Иисусу Христу. На фоне уже вот в середине только что прошедшего столетия, 20-го, вот заговорили два брата, взыскующих святости, что почему Господь в самом преддверии Второй мировой войны, почему Господь не установит мира на земле единым манием своей всесильной десницы? И другой ответил: а как возможен мир на земле, когда, если найдется хоть один человек со злой волей, а их много? Не все христиане добровольно согласятся стать праведниками. А без доброй воли какое же тут все потребное роду человеческому? Поэтому через деятельность отдельных людей, например, царство и священство, можно, хотя с трудом, навести порядок в обществе, то есть гражданский мир. Но церковь, стяжанная святою кровью Господа Иисуса Христа, а не манием Его десницы, и утвержденная на ней, каждую всеношную церковь припевает: утверждение на тя надеющихся, утверди, Господи, церковь Твою, юже стяжал еси святою своею кровью. Церковь руководствуется указаниями главы церкви Господа Иисуса Христа. И вот эти указания, передаваемые через ангелов и святых, иногда возвещаемые самим Спасителем, но они возвещаются тем его рабам или тем его друзьям, которые избраны в данном месте и времени именно им, именно на это свидетельство, на это возвещение. А кого избирает Господь Иисус Христос, это уже Его божественная воля. Царством и священством ограничить нельзя. И нельзя указать Господу ни на какие сословия общества, ни на священство, ни на царство, а как Ему угодно. И поэтому возложить устроение христианской страны лишь на два состояния или служения, священническое и правительственное, притом взамен царского можно поставить президентское, служение вождей. Сталина после войны поминали в церкви по формуле богоизбранного вождя в церкви. Такая попытка есть попытка связать свободу Духа Святого, связать промысел Божий, который есть и для отдельной личности, и для каждой поместной церкви. В Откровении, помните, во второй и третьей главах как раз прямые указания Божии поместным церквам. Ангелу Ефесской церкви напиши, ангелу Смирнской церкви напиши, ангелу Филадельфийской церкви напиши, и все разное. Но попытка Юстиниана простирается и дальше. Вот эту свободу членов церкви и живое взыскание воли Божией он старается заменить социокультурным идеалом империи. И вот это самое несбыточное. ибо недостижимое, как всякий идеал, тот самый свет, который в тебе, не есть ли тьма. Юстиниан жил в VI веке, как мы видели, а в XI Симеон Новый Богослов напишет так. Существует таинство христианства, которое состоит в стяжании благодати Святого Духа. Это таинство неведомо большинству крещенных людей, называющих себя христианами. То есть цель христианской жизни не только в Русской Православной Церкви была утрачена. Идеал Юстиниана, вот социокультурный идеал Византийской империи, так и остался недостижимым, как мечта. То есть дело невозвещенное и неповеленное Господом Иисусом Христом. Вот здесь каждый христианин, хотя бы и апостол, ведь проявляет максимум осторожности. Например, помните, по поводу брака апостол Павел всегда оговаривает: «Повеления не имею, говорю от своего рассуждения», хотя и добавляет: «Но я думаю, что и я имею Духа Божия». То есть 1 Коринфянам, глава 7, стихи 25 и 40. Конечно, Юстиниан хотел как лучше. Но пройдут годы, десятилетия, века. И вот в 8 веке, начиная с 727 года, то есть ровно через 200 лет по вступлении Юстиниана на престол, окажется, что вышло как всегда. Номинально симфония, то есть теория, доктрина Юстиниана выдвинула два авторитета в христианском мире – священнической и царской. Но именно в эпоху Юстиниана священнический авторитет будет грубо попираться, как, впрочем, и в последующие эпохи. Огромные усилия понадобятся именно со стороны святых людей, чтобы хоть как-то восстановить священнический авторитет. Вот многие свидетели Христовы, но особенно Максим Исповедник, Федор Студит, будут повторять и в суде, призываемый в суд, и в письмах, что не дело царей рассуждать о святых догматах и вообще вмешиваться в дела церкви. Ну, Максиму-то исповеднику язык отрежут, а уж Феодору Студита только высекут. Но Юстиниан не ограничивается, опять-таки, голословными утверждениями. Он не есть лозунготворец, он законотворец.
А Петр Первый, получается, тоже.
Да Петр Первый еще хуже. Это вообще уже пробы негде ставить. Так вот, Юстиниан доводит свою мысль до логического конца. А именно, императорское главенство он утверждает на всех уровнях жизни империи. Ну, мы помним, что Феодосия Великого отлучили от церкви за государственный промах. Так вот, Юстиниан утверждает императорское главенство на всех уровнях жизни империи и, прежде всего, на всех уровнях жизни церкви. А пишет он так: император имеет долг и право пищис, то есть заботится, о чистоте догматов, о соблюдении канонов и о достоинстве священства. Прямо. О соблюдении догматов, то есть о чистоте догматов, о чистоте догматов, о соблюдении канонов и о достоинстве священства. Ну, уж не так все-таки позорно, а сейчас мы посмотрим. Во-первых, так. Вошло ли это положение Юстиниана в учение церкви? Нет. 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 Церковь этого лозунга или начертания не приняла и не принимает. Для помазанного императора или помазанной императрицы существует одно отличие от мирянина, а именно – по 69-му правилу 6-го Вселенского собора, уже после Юстиниана, конечно, мы будем говорить, правящий император или правящая императрица причащаются в алтаре. Невзирая на то, что хотя бы и женщина. И, наконец, 11-е правило Антиохийского собора – касается уже любых возглавителей страны, помазанных и непомазанных, а именно к высшей гражданской власти, имеет обращаться предстоятель поместной церкви или другой священнослужитель по поручению предстоятеля. В противном случае прещение, то есть извержение из сана. А теперь посмотрим, как учит церковь. О соблюдении догматов православной церкви печется Вселенский собор, а вовсе не император. Иногда поместный собор, как, например, Константинопольский собор 1351 года, так называемый Паламицкий от Григория Паламы, вот его же память вчера совершали. И поместный собор, утверждающий догматы, нуждается в принятии его постановлений всеми поместными церквами. Например, Венецианский собор, мы тоже будем о нем говорить, 869 года. Значит, ну, Паламицкий собор – это определение о сущности и энергии божества, а Венецианский собор 868 года – о богослужебном языке, то есть в связи с деятельностью равноапостольных Кирилла и Мефодия. О соблюдении канонов печется предстоятель поместной церкви и в рамках поместной церкви в сотрудничестве с синодом епископов. Уже потому, что архиереи судят 12 епископов, пресвитера 6 и диакона 3. И в случае необходимости о соблюдении канонов печется архиерейский собор по местной же церкви, и о достоинстве священства печется все тело церковное, вся плерома, то есть полнота. И вот теперь, чуть-чуть я вас задержу, друзья мои, сейчас мы с вами ответим на один важнейший вопрос. Вот как вся церковь ответила вот на эти широковещательные заявления православного императора Юстиниана. Так вот, на это новое законоположение, совершенно новое, Феодотию Великому ничего подобного в голову не входило, отвечает церковь, как богоустановленное дело на земле. И глава церкви именно в это время, во время торжествующей империи, глава церкви, Господь и Бог наш Иисус Христос, благословляет новое служение, неведомое дотоле, служение Христа ради родства. Термин взят из апостола Павла, 1 Коринфянам, 4 глава, стих 10. «Мы юроди Христа ради», то есть безумны Христа ради. В конце VI века Юстиниановского преподобный Симеон Эмесский, память его 21 июля по-старому, создал как бы всесторонний образ, парадигму служения Христа ради родства. Начинал он с пустынничества, притом с уединения со своим другом Иоанном Глубоким во внутренней пустыне. Но Господь по прошествии 20 лет пустыннического подвига дал ему указание, что его пустыннический подвиг окончен, и что Господь направляет его прямо в мир, в город многонаселенный, для того, чтобы смеяться над миром. Лучше всего житие Симеона Имесского изложено как раз вот в этом издании «Византийские легенды. Сокровища всемирной литературы, наука, 1973 год». Что? В библиотеку. Можно, сколько угодно выдается. Значит, «Византийские легенды», серия «Сокровища всемирной литературы», Москва, наука, 73 год, 1900. Да, да, да. Так вот это, смеяться над миром, это и есть первое тяжкое требование подвига Христа ради родства. Исключений нет. А смеянию в случае надобности может быть подвергнуто и царство, и священство. Юродивый не может иметь священнического достоинства. Если он его имеет, то он обязан его оставить. Редко, но бывает. Вот прославленный на недавнем юбилейном соборе епископ бывший Варнава Беляев жил в Киеве под именем дяди Коли и под прежним мирским именем Николая Никанорча Беляева похоронен, что на его могиле в Киеве на Байковом кладбище так и написано: юродивый, асоциален, это боговдохновенный аутсайдер. Епископ заключен в иерархии, викарий подчинен архиерею, епархиальный архиерей предстоятелю и синоду, а вот юродивый, вот этот боговдохновенный аутсайдер, живущий в миру и видимый всем.
Почему аутсайдер?
А вот мы сейчас к этому перейдем. Остаток лекции как раз этому и посвящен будет. Юродивый Никола Псковский не просто обличает царя. Обличал царя и Филипп Московский, священномученик. Но он смеется и ругает царя. Только тронь кого-нибудь в богоспасаемом Пскове, сам и сдохнешь, как твоя лошадь. Только что пал его конь. Христа ради юродивая Пелагия Ивановна Серебренникова бьет по щеке правящего архиерея. Разумеется, по вдохновению свыше.
А
вы хотите
назовите
Николу Псковскую, а как же? Поведение, диктуемое свыше, которое не укладывается ни в какие предписания, включая каноны. Именно поэтому аутсайдер. И поэтому юродивый и должен обладать даром прозорливости. Он должен слышать указания свыше. И, конечно, действует только так, как ему дает свыше Святой Дух. Сообщая ему прямые указания свыше, здесь и теперь. Именно поэтому Серафим Саровский утверждал, что из тысячи юродивых, дай Бог, если один настоящий, остальные уже. Вот это поведение, диктуемое свыше, ставит юродивого в невыносимые условия, то есть трудно выносимые для окружающих или совсем невыносимые. Поэтому он подвергается поношению со стороны окружающих. Ну, надо сказать, что почитать юродивых могут. Ну, недавно скончавшийся, вот в 95-м году, всего 5 лет назад, 6 скоро будет, митрополит Иоанн Снычев в Петербургской, вот он в Самаре держал постоянно, так сказать, постоянно имел общение с местным юродивым дурашкой. Тот его еще в 70-х годах, в 78-м, 79-м звал митрополит Питерской, за сколько лет, но уж и доставалось ему, голубчику. Юродивый с юродивым имел общение благочестивый иерарх Филарет амфитеатров Киевской, местно чтимый, но ждем его всецерковного прославления. Местно чтимый по Киевской, а то есть по Украинской автономной церкви. Ну, в недавнее время, я, конечно, не называю, потому что человек тут жив, например, юродивый, уже скончавшийся, например, надевает своего знакомого архимандрита парадную рясу, возлагает на себя крест с украшениями и отправляется в этом деле в туалет. Через 2 недели архимандрит снимает с настоятельства. И вот здесь мы приоткрываем вот эту тайную страницу. Цель. Для чего? Сейчас пока что ставим себе на полях большой знак вопроса. А пока переходим к следующей характеристике служения юродства. А именно, юродивый возможен только в благочестивом обществе. В обществе тоталитарном и потому нечестивом он становится мучеником. В эпоху Петра I юродивые невозможны, их велено ковать в железо, дрянных людишек, сказано. А вот в эпоху его благочестивой дочери Елизаветы Петровны, а потом ее благочестивый наследница Екатерины Алексеевны, Екатерины II. Вот подвязается Ксения Петербургская. То есть в обществе неблагочестивым юродивый становится мучеником.
А чем блаженны от юродивого?
Иногда блаженных прямо называют юродивыми. Но не всегда. Блаженный Августин вовсе не был юродивым. Именно, никакой не юродивый. Но вот блаженная Ксения Петербургская, Василий Блаженный, иногда так называют. Дальше. Значит, преподобный Серафим Саровский, разумеется, по вразумлению свыше, свидетельствовал, что существуют три служения, за которые никогда нельзя браться без особого призвания Божия, призвания свыше. Это есть служение затворничества или пустынножительства. Мы говорили, помните, один епископ собрался подвязаться в строгом уединении в районе Синая, и через несколько лет его вывезли в полном расслаблении. Он-то думал, что нашему времени не дано таких подвигов, а он просто самовольно, без призвания свыше, собрался возложить его на себя. Второе такое служение – это служение Христа ради юродства. Именно ни в коем случае. Как Серафим Саровский говорил, или с ума сходили вот такие самовольники – или вспять возвращались, то есть оставляли самовольно принятый на себя подвиг. И третье – служение настоятельства. А теперь скажите, в чем соблазн Христа ради юродства, почему, так сказать, многие самовольно к нему стремились? Ну, быстро.
Кто-нибудь? Свобода какая давалась.
Молодец. Молодец. Верно. Конечно, конечно, это есть соблазн чрезвычайной свободы, и коренится он в гордости, чтобы не зависеть ни от кого. Так вот, ну, мы уже ничего, работаем. Итак, юродивый, пребывая вот в гуще человеческой, в самой толще, что ли, народа, всегда остается для него тайной. Тайная жизнь юродивого, его молитва, его слезы, его страдания. Вот эта его внутренняя жизнь всегда тайная для окружающих. По внешности он смеется над миром. Чрезвычайно редко два юродивых оказываются в одном месте. А если оказываются, то всегда дерутся, конечно, на показ. Фёдор и Николай Качановы своей дракой изображали немирную жизнь Новгорода. Пелагия Ивановна Серебренникова и Федор Михайлович Соловьев бьют друг друга поленом и палкой. И мы задаем следующий вопрос. Каков характер действия юродивого? Это нам поможет понять до конца, то есть, по крайней мере, глубже понять, в чем неповторимость и глубокая необходимость его служения. Итак, примерно предельная символичность действий и иносказательная речь. Очень редко прямая, чаще иносказательная. Сразу здоровенный знак вопроса. Почему? А дело в том, что в благочестивом обществе, но где мало рожденных свыше, пророчества от лжепророчества не отличают. Уж нашей ли эпохи этого не знать? Сколько было, то Россия перед вторым пришествием Сергея Фомина. И обыкновенно принимают те указания Божьих людей, даже настоящих Божьих людей, которые ближе самим слушающим. Подходит. Поэтому указания принимают не все, а только по собственному выбору. То есть предсказания. А вот иносказания потому и уцелевают, что они непонятны. Они становятся понятны только когда сбывают. Например, вот скажем, кстати говоря, многие черты юродства мы видим и у Серафима преподобного. Когда сбудется, вот тогда припомним. Например, вот в Дивеевской летописи он при жизни сказал: «Не на все смотри, что летит по воздуху, и не все лови, что плывет по морю». А сбылось, когда Дивеева пытался разрушить правящий архиерей Нектарий Надеждин. И по тому же делу: готовьте больше лаптей, одни на ноги, другие за пояс, не ровен ведь случай. То есть по тому же Дивеевскому делу пришлось 60-62 года. Пришлось много ходить, топтать и хлопотать. Или вот наш пример недавний, когда через 2 недели снимают архимандрита с настоятельства. А зачем нужны эти 2 недели? Конечно, для покаяния. Но даже если не будет вот настоящего слезного покаяния, обличение юродивого нужно, чтобы потом человек не впал в отчаяние, не стал роптать, а припомнил, что ведь было же предсказано дураку, куда смотрел. Значит, все Божья воля, пусть будет, перетерпим. То есть это именно есть педагогическое дело, навык. Таким образом, подвиг Христа ради юродства всегда приноровлен как раз вот к таким эпохам, благочестивым и благоустроенным. И что обличает юродивый? В первую очередь показное или просто внешнее благочестие. Благочестие, которое превратилось в привычку. Скажем так, почему поведение юродивого должно быть невыносимым? Ну, например, Григорию Распутину выбегает Прасковья Ивановна Дивеевская и бьет его палкой жеребца вам стоялого. И удирают фрейлины, и он трухает за ними. Понимаете, к уважаемым священнослужителям, как раз по Юстиниану, ходят, посещают, ждут у них ответа. Но в сущности, иногда, ну как бы по обязанности, А иногда ведь это становится благочестивым удовольствием. Ну, как съездить на святую землю? Всем ли надо? А знаете, как будто отметиться. В Иерусалиме был, на Синае был, в Константинополе был, в Греции был, на Кипре был, где еще не был. И тут тоже. У Николая с острова Залит был, у Иоанна Крестьянкина был, еще у кого-нибудь. И так было, между прочим. Конечно! Вон читаем в воспоминаниях Евгении Леонидовны Четверухиной. Были, значит, в Лавре, и надумали съездить к Черниговской, к прозорливому старцу Варнаве. Надумали. Серафим Саровский вынужден был с этим бороться. Но как? Выскакивать из окна? А послушник Саровской озабоченно, значит, увидел под окном следы двух лаптей, сказал, убег. Или намекнул, вот придут ко мне две женщины и мужчина, и все-то будут в дверь ломиться, а я уж лягу спать. А это та самая дама и придет, и приведет с собой еще читу, которым тоже нужно, значит, повидать Божьего угодника. К Божьему человеку, вот, так сказать, в сане монашествующего, то есть к преподобному, коротко говоря, к преподобному ведь уже будут ходить без глубокого сокрушения в своих грехах. Почему и нужно невыносимое поведение? Тут уже не до благочестивого удовольствия. Скажем, крупный чиновник Иван Михайлович Кредицкий с беременной женой отправился в Саров. Ну, как мы сейчас в Дивеево катаемся к мощам, то есть с благочестивой целью. И вот эта чета стучала к Серафиму в келью, а он там, но не открывает. Наконец беременная жена скорее поняла. «Видно, мой друг, мы с тобой так напроказили, что святой человек и видеть-то нас не хочет». Тогда дверь отворилась на вершок, и он оттуда чуть-чуть появился и сказал, «Нет, матушка, я не к тому, не к тому». Другое дело, когда люди к нему приезжают перед отъездом в действующую армию на войну, где смертная опасность. Вот тогда он никогда не отказывал. Как я уже сказала, поведение юродивого и должно быть трудно для посетителя. Ну, по 27-му апостольскому правилу священнослужитель не имеет права поднять палку и вообще руку поднять на кого бы то ни было. Это немедленное извержение из сана. Невыносимое поведение юродивого является обличением внутреннего мира благочестивых христиан. Отсюда предельный символизм поведения. Пелагия Ивановна Серебренникова старается наступить на торчащий гвоздь. Когда сестры идут в церковь, а она лезет в яму с холодной водой, вытаскивая оттуда кирпичи, снова их туда бросает, то есть занимается ненужной, ни для кого непонятной, мучительной работой, но она называет это работой. Коли взялась, так надо работать. В 20-е годы 20 века Мария Ивановна Дивеевская, обличая церковное состояние, изо дня в день мочится под себя, обличая полное расслабление. церковную анархию. Конечно, когда христианское общество утратило цель христианской жизни, забыло, что целью есть святость и достижение святости, тогда не только благочестивые навыки обращаются в привычку, но и обязательная черта христианской жизни оказывается зрелище. Откроем Шмелёва лето Господне, и вот увидим. Пасха не Пасха, если не было иллюминации. Обязательно на кресте подавай кубастики, горящие плошки. И уж совсем цирк, чтобы диакон своим голосом выдавливал стекла в окнах и гасил лампадки. Нет еще атеизма, но вот уже появилось легкое, поверхностное, привычное отношение к Богу и святыне со стороны христианского общества. И вот тогда раб Божий юродивый взывает к серьезности, к пересмотру своей позиции и прежде всего ко взысканию воли Божией в данном месте, в данное время и для данной личности. Христианин не просто кается, он должен вопрошать. Он должен искать воли Божией в своей жизни и страшиться поступать по-своему или по каким-то общеустановленным парадигмам поведения. Они могут с волей Божией не совпадать. Вот в чем образная проповедь. Иногда юродивый вынужден сам себя толковать, как вот позднейший Афанасий Андреевич Сайко скончался в 67-м году 20 века. Вот он садится на стул, не вот как все нормальные люди, придвигая к столу, а отодвинет стул и сядет боком. Так что спинка стула у него сбоку находится. Зачем-то вы? А говорит, вот Бог-то вызовет меня, Сайко. Есть, и пойду. А тут придется встать, полувстать, стул отодвинуть, самому выйти, и только тогда. То есть, как бы, конечно, образно показано, но вот это внимание к указаниям свыше, взыскание этих указаний и как бы легко, легко движность, текучесть навстречу воле Божией. Вот это как раз то, чего благочестивому христианскому обществу не достает, и что юродивый напоминает? Напоминает, что это необходимо. И призывает на своем образном языке все к той же цели христианской жизни, стяжанию святости. Давайте молиться.